В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо у цій годині наших радіослухачів, ну і тих, хто буде спостерігати за відеотрансляцією. От, власне, про досвід сьогодні, мабуть, буде іти більше мова. В нашій студії довгоочікуваний гість, богослов Федір Федорович Реченець. Ми вас вітаємо в студії. Доброго дня.
Дякую, дякую вам.
Дійсно бажаний. Подивилася ваші трансляції на Ютубі, куди вас запрошують, різні програми за вашою участю. Дійсно, люди прислухаються. І студенти люблять те, як ви викладаєте. І за цим, я так розумію, стоїть не одна сотня книг, десятки років навчання, але, мабуть, посеред усього цього є також місце, і я вже побачила вас на сторінці в Фейсбуці, що це дійсно є місце наставництво. Ви можете кілька слів розповісти про наставника у вашому житті і взагалі про наставника у житті кожного, хто вирішує слідувати за Христом?
Ну, це таке дуже... Я перейду на русский язик. Ну, духовне наставничество для мене одно із ключових в житті. Мені так случилось, що я какое-то время был без наставника, потому что он умер. Вот. И потом у меня недавно появилась возможность иметь другого наставника, очень, как по мне, духовного человека, потому что для меня было важно, чтобы человек, которого я попрошу о духовном наставничестве, он был в моем представлении духовен. Вот, потому что духовность – это очень большое понятие, и для разных людей духовность значит разные вещи. Для меня духовность означает, это когда, поклоняясь Богу, я преклоняюсь перед нижестоящим. Когда в другом, какое бы его лицо не было исковеркано грехом, я не перестаю видеть Бога. Когда человек, с которым я буду говорить о своих недостатках и пороках, не изменит его отношение ко мне. Когда это будет личность, в присутствии которого я могу быть перед Богом таким, каким я есть, но все-таки в присутствии человека другого. То есть у меня есть свое представление о том, что значит духовное наставничество. И для меня это очень важная часть моего духовного странствования, потому что я считаю, что человек, который стал или нашел в себе достаточно мужества идти с Богом по этой жизни, он не справится сам. Вот. И это понятно, мы можем абстрагироваться, я иду с Богом, Бог меня любит, но для меня важно, чтобы Божье присутствие было в ощутимом человеческом обличье. Вот, поэтому вот, да, для меня это большая тема, для меня это важно, для меня это где-то даже такая личная тема. А вот, но я рад, что у меня есть духовный наставник, и я, есть человек, с которым мы регулярно общаемся, которому я могу... которому мне не надо притворяться быть каким-то духовным, особенным, только развивающимся и только достигающим и во всем успешным, но перед которым я могу быть спотыкающимся, падающим, слабым, неспособным, хрупким, разочарованным во многих вещах и многими вещами, ну и так далее.
То есть тобто він, ви знаходите такого, який схожий на вас і в якійсь мірі, так?
Ну, мне очень важно, чтобы мы были с этим человеком, ну, условно говоря, на одной духовной волне, да? Чтобы это не значило. Чтобы у нас было какое-то духовное родство, вот то, что говорится soulmates, чтобы Вот эта дружба, вот как говорил Аристотель, да, это настоящая дружба, это когда на двоих одна душа. Вот, и вот это единодушие, вот эта сродность душ, вот это мне очень важно. Это надо чувствовать, это надо... Я к этому человеку очень долго присматривался. Этот человек, видимо, ко мне долго присматривался. Когда я ему предложил, он сказал, что ему надо посоветоваться с Всевышним. И я понимал, что это серьезный подход. Я сказал, что, конечно, я же понимаю, что надо посоветоваться и так далее. То есть это был процесс очень интересный и очень мистический для меня. Вот.
От з приводу містики, просто у нас є, ми кожного дня, майже кожного дня до нашої студії запрошуємо гостей. І є люди, які хапаються за кожного. Дайте мені координати його, я маю з ним поспілкуватися, я щось відчуваю. І дійсно це заходить до містики, тому що уже в 55-те людина просить, і цього мені дайте. Так от, власне, щоб його віднайти, свою кровну душу, так, треба із ним спілкуватися, треба його слухати. Це не з першого разу тільки. От які би ви могли дати настанови тим, хто у пошуках наставника?
Ну, во-первых, перше, це треба собі представляти, какого наставника вы хотите, то есть какого калибра человека, какого мировоззрения, каких ценностей. Потому что когда мы говорим о христианских, ну, якобы есть некий набор, условно говоря, христианских ценностей. Я когда спрашиваю людей, можете перечислить, оказывается, он, ну, нету одного общепринятого списка ценностей, и мы готовы подписаться под этим списком. Поэтому это должен быть человек, у которого есть какие-то, есть общие ценности, вот, есть какой-то общий взгляд на фундаментальные вещи. Нету людей, с которыми у вас будут взгляды на все вещи. Но есть какие-то для вас фундаментальные, принципиальные вещи, и вы на них смотрите одинаково. Это человек, который, когда делится чем-то, ну, для меня, это должен быть человек противоречивый. Я боюсь последовательных людей. Я не понимаю их. Мне нужно, чтобы у человека было что-то, что не вмещается в мое восприятие логики, последовательности. Этот человек должен делать какие-то безумные поступки в жизни. Этот человек должен быть блаженным, или юродивым с перспективы этого мира. Он не может делать вещи, понятные этому миру. Если вы делаете вещи, и вас этот мир понимает, значит, вы что-то не так делаете. Ну, это мое такое суждение об этих вещах. Поэтому здесь я бы хотел сказать, что первое, это должно быть для себя какое-то представление, что этот духовный наставник должен... Кем он для вас должен быть? Не что он должен для вас делать, кем он для вас должен стать и быть. Второе – это то, что вы должны потом в действительности найти такого человека, его увидеть. Да, он может не всем вашим каким-то критериям подходить, но хотя бы большинству из них он должен соответствовать. И самое главное – это когда... Я это когда-то услышал от своего первого наставника. Когда вы его слышите, вы должны слышать Христа. Вот так вот все просто. В его вопросах, в его взглядах вы должны испытывать трепет какой-то внутренний. Это сложно, это сложно объяснить людям. Я думаю, что есть вещи, которые они почувствуют, это тот человек, это ли не тот человек. Но для меня самый большой критерий – это человек, в присутствии которого вы чувствуете, что он вас видит насквозь, но от того вам не становится некомфортно.
Соромно.
Соромно, ну, вам не стыдно, этот проницательный взгляд не осудительный, он восстанавливающий, он вас собирает вместе, он вас лепит. Вот эти все ваши разбросанные внутри части вас, он собирает как пазл вместе. Вам жизнь становится понятной в чем-то. Она не может быть во всем понятной, но в чем-то она становится для вас понятной. Это человек, который помогает вам становиться собою целостным.
Дякуємо за відповіді. Хто слідкує за ефіром, думає, що комусь згодиться. Ви сказали про духовне странствування, використали таке словосполучення, про Божу присутність. І пам'ятаю, минулий ефір ми записували в продакшені, це була програма до пасхальних днів. І особливо наших радіослухачів торкнувся момент, коли ми почали з вами говорити про богозалишеність. Ми говорили з вами, що двоє учнів ідуть дорогою Емаус, вони відчувають, що от їх покинули і так далі. Ви тоді сказали, що «а я це часто переживаю». Ну, це нормальне явище. І знову це постає питання, воно кожного дня є актуальним, ось це відчуття богозалишеності. Хочеться в цьому розібратися. По-перше, що таке Божа присутність у нашому житті, щоб розуміти, що таке богозалишеність? Можете ви ці речі пояснити?
Да, хороший вопрос. Для мене чувство богооставленості – це просто другое переживання Божого присутствия. Це просто переживання Божого присутствия, которые во мне никоим образом не ассоциируются с Богом. Дело в том, что в моей жизни я в себе все время задаю этот вопрос, и для меня этот вопрос в духовном странствовании фундаментален, насколько Бог похож на меня. Вот, потому что в духовном формировании есть такое понятие, что Бог создал нас по образу и по подобию своему, и мы воздаем ему тем же, да? То есть мы его проецируем, и он очень похож на нас. Так вот, богооставленность, когда мы переживаем чувство богооставленности, я это считаю самым фундаментальным чувством сегодня в своей жизни, потому что это чувство заставляет меня не делать Бога похожим на себя. Не делать свой опыт Богом, не делать свое переживание Богом, не делать свое понимание Богом, не делать свои чувства Богом, не делать свое толкование Бога Богом, а понимать, что Бог гораздо больше всего мною только что перечисленного. Он выходит за пределы моего переживания. Он далеко выходит за пределы моего знания. Он далеко выходит за пределы моего толкования Его, моего переживания Его и так далее. И вот это чувство богооставленности, оно меня выталкивает из зоны моего комфортного понимания Бога. И я считаю, это единственным, что помогает мне расти, развиваться, открывать для себя доселе неведомые грани Бога. Это очень дискомфортное чувство, потому что это все равно, что ступать в пропасть. Вот. Мы ищем ногами всегда на что опереться, а вот когда вы имеете дело с этим чувством, вы ищете опоры, а нога проваливается. И это, молодежным языком говоря, это такое стрёмное переживание. Но вот провалиться, вот это в Божье присутствие, вам доселе неведомое, это очень обогащающий опыт.
Хорошо, а что тоді таке Божа присутність? Які почуття в цей час?
Ну, для меня Божье присутствие, оно очень приземленное. Оно в улыбке незнакомого мне человека. Оно какой-то неожиданной доброте со стороны незнакомца. Оно имеет очень для меня ощутимые очертания такие, и это не что-то, это не падание в исступление, это не религиозный экстаз, это не, хотя это тоже может быть присутствием, но я не тяготею к таким формам присутствия. Я тяготею к формам присутствия, когда я вижу, что молодой человек помогает бабушке, ребенку, когда вся наша духовность, она в способности и умении наклониться к нуждающемуся, а не поднять взгляд в небо и не видеть это все вокруг нас окружающее. Потому что когда мы не видим все вот это нас окружающее, для этих людей Бог оставил этот мир. Вот, они переживают вот эту богооставленность. Поэтому присутствие я себе представляю в музыке, которую слушаю, у меня слезы текут. В разговоре, когда я разговариваю, у человека глаза потухшие загораются. В каком-то внутреннем трепете. Ну, так, очень такие, простите, такі, да, так, банальные вещи.
Все очікували сили, мочи якоїсь, виявлення чогось духовного.
Ну, это, тут... знаете, как в истории с Ильей. Ни в ветре, ни в шторме. Тихо. В каком-то дуновении таком, которое... Вот легкое дуновение, которое может перевернуть вас внутри или создать какую-то внутреннюю бурю. Эта буря может быть негодованием, эта буря может быть восторгом, эта буря может быть чем угодно.
Дякуємо за відповіді. Федір Федорович, тут уже вам питання шлють. Запитують, от послухали вас, скільки ми спілкуємося з вами? Трохи більше 10 хвилин, мабуть більше. І вже запитують, а скільки книг прочитав ваш гость за все життя? Сотні?
Ой.
Ви не підсумок?
Я разочарую вашего слушателя. Я не веду это число, чтобы не разочароваться или не превознестись. Вот. Но это не сотни исчисляется.
А меньше, больше?
Ну, это тысячи, наверное.
Так, за все это жизнь.
Ну, я не могу не читать, у меня болезни. Mm-hmm. Вот. Ну, здесь вопрос не столько сколько, а что. Uh-huh. Для меня сегодня вопрос уже давно не стоит, что я буду читать книги и впечатлять людей числом. Мне это не интересно. Ну, мне это, в принципе, никогда не было интересно. А мне важно, что я читаю, чем я наполняю свой разум. Потому что, как говорят психологи, мозги не тошнит, понимаете? Вот. И здесь очень важно, чем вы питаете свой разум. Поэтому здесь вопрос не сколько, а что? Какие книги читать?
Якщо ви сказали цю фразу «мозги не тошнит», а що тоді у середини людини викликає таке? Ну, не подобається.
Ну, мне кажется, что сегодня такой, знаете, я его называю современным смертным грехом. Это всеядие. Вот мы едим все подряд. И, ну, я имею в виду в информационном смысле слова, да. Вот. Мы потребляем все подряд. У нас нету вкуса, у нас нету разборчивости, каких-то. У нас нету изысканности во вкусах. Что я слушаю, что я смотрю, что я читаю, с кем я общаюсь. Вот для меня. Сегодня эти вопросы интересны, потому что можно слушать, можно читать все подряд, эти книги можно глотать. Я владею навыками скорочтения, да, то есть поэтому нет проблемы читать много. Есть проблема это усваивать, это переваривать, это осмысливать, в этом видеть какую-то пользу. Ну, поскольку я еще занимаюсь академической деятельностью, мне надо, это анализировать, это как-то выдавать, видеть, что мне ценно, что мне не ценно, что мне вообще бесполезно для моих лекций каких-то и так далее. Поэтому...
А что сегодня на вашем столе? Что сегодня у вас разворнуто из закладочек?
Я вам фото пришлю, оно завалено книгами, и стол мой всегда завален книгами, но то, что я... В настоящий момент читаю. Я читаю книгу Жана Ванье, который был наставником моего нынешнего наставника. Книга называется очень просто «Жизнь община. Место праздника и прощения». То есть я все-таки... Ну, это тоже по духу мне очень близкий человек. Я читаю... Вот сейчас в машине сидел, читал книгу «Not in God's Name» – это книга ведущего раввина, сегодня, наверное, самого красноречивого такого западного мыслителя и спикера Джонатана Сакса. «Не во имя Божие» – это о религиозном насилии, mm-hmm. книга. Вот. Ну, я обычно читаю несколько книг одновременно. Я читаю что-то классическое произведение, чисто литература. Я читаю что-то богословское. Вот. Ну, я люблю читать то, что меня провоцирует.
Дорогі радіослухачі, ми зараз у прямому ефірі. Федір Федорович Райчинець у нашій студії. Ви можете долучитись не тільки запитаннями у Вайбері і у Скайпі, але можете зателефонувати. Дві телефонні лінії в даний час вільні. 280-03-05 – один із наших телефонів. Другий – 067-123-7575. Людмилі, цікаво, як ви ставитесь до того, що в церкві говорять, що ти обов'язково маєш прочитати протягом року Біблію хоча б один раз. Можете прокоментувати. А корисно це. Є тут підводні каміння.
Є. Я опять же таки, Біблія это бібліотека. Это собрание книг. Это непростая книга. И то, что меня смущает иногда в церкви, давайте так договоримся с Людмилой, я не буду говорить, что я против этого метода, но я не приветствую такой метод. Это странно от богослова слышать такое, потому что для меня в Библии очень важно не количество прочтенного, а качество понятого. Поэтому, когда мы ставим перед собой цель ежегодно прочитывать всю Библию, это хорошее занятие. Но я не уверен, что это занятие очень полезное, потому что я могу читать Библию много раз, но это непростая книга, чтобы ее понять сразу. Поэтому я бы задал вопрос встречной Людмиле, когда вас просят в церкви читать Библию за год, вам дают еще какие-то вспомогательную литературу, которая поможет вам понять Библию за год? Потому что если нету вот этой вспомогательной какой-то литературы, то я, ну, этот совет, мне кажется, очень духовный, но мало полезный.
Угу.
Это, знаете, это все равно, я приду на такое... Мне кажется, что в наших церквях люди перекормлены Библией, потому что когда вы даже кормите человека все время изысканными блюдами, они перестают быть таковыми. И вас тошнит от очень качественных продуктов. Но вы не успеваете это абсорбировать, вы не успеваете это переживать, вы не успеваете понять, что значит это. Поэтому мне больше близка практика духовная, lectio divina, да, когда важно не прочитать много, а важно, прочитав мало, задуматься, что вы прочитали. Вот вы прочитали фразу «Господь, пастырь мой», а что это значит вообще? Вот, или вы прочитали там «Иисус, путь, истина и жизнь». Ну что это надо фразу осмыслять всю оставшуюся жизнь, а мы просто читаем быстро. Вот, читаем. И как тавтология повторяем и думаем, что это нас делает духовными. Я так не думаю.
Є телефонний дзвінок. Спочатку ми вислухаємо того, хто до нас телефонує. Доброго дня вам.
Добрий день.
Да, здравствуйте.
Я извиняюсь за прямолинейность. Я слушаю и ужасаюсь. Дело в том, что Библия будет забрана с земли, в любой момент может она быть забрана. Но Иисусу Навину Бог говорил, пребывай мне день и ночь. Павел и другие учителя, они говорили, мы не можем заниматься обедами или чем-либо. Мы абсолютно поставлены Господом для того, чтобы учить Слово Божьему в храме. И вы знаете, дело в том, что... Вы знаете, что люди будут бегать и искать Слово Божие, но его уже не будет на земле. А мы тратим себя на разных людей, которые в глазах других людей, может быть, и они отвлекаются совсем на постороннее, когда нам нужно пребывать. И также написано, что Дух Святой, если и зальется, то нам не нужно будет наставников. Я не говорю, допустим, об людях, которые учат действительно по Слову Божьему, но которые имеют Дух Божий в себе. А если Дух Божий живет в человеке, значит, человек общается с Богом, как Иисус общался каждую ночь с Отцом Небесным. И шел и проповедовал не от себя, а от Бога Всевышнего. Поэтому я так думаю, что если Бог сказал пребывать в Слове, кушать его, насыщаться им, чтобы в точности исполнять, что там написано, то мы не имеем права терять время на разные книжки, на разных, как говорится, людей, которые жили. А в первую очередь мы должны получать откровение, видение и понимать, насколько это важно, потому что времени очень мало.
Добре, у нас теж в ефірі теж обмаль часу. Ми вам дякуємо за запитання. Ну, Федір Федорович,
те, що вопрос,
ви любите, коли
не, вопрос, не погоджується. Було сказано, да.
Так.
Ну, это определенное вот, мнение, которое вот, ну, я говорю о том же самом, просто человек меня слышит по-своему, поэтому я говорю, что надо пребывать в слове «как». Вот здесь вопрос встречный вот к этой женщине, как пребывать. Это просто читать? Или это напитываться?
Есть
пропитываться духом самого слова или просто набирать вот много слов. Поэтому здесь я это был комментарий, я его понимаю и
дякуємо. Да, давайте да. Далі. У нас бачите, ви з вашим приходом вже яке сьоме запитання. Кроме духовной, Богдана Слободзян пишет, кроме духовной литературы, какие конкретные книги вы посоветуете для прочтения познавательного характера или художественная литература? Ищу давно что-то почитать полезное, а все как не возьму, мистика, криминал, пошлость и так далее. Заранее благодарна, Богдана.
У меня вопрос к Богдане, где вы ищете эти книги? Вот, потому что если вы только такое находите, то, ну, во-первых, когда меня спрашивают, посоветуйте мне что-то читать, мне хочется спросить, а что вас интересует, что вы переживаете, какие конкретно темы вы бы хотели для себя открыть, потому что вы понимаете, что советовать что-то человеку, не зная человека, это я просто ему навязываю какие-то свои вкусы, или я ему говорю, ну, скажем так, с перспективы своего какого-то нынешнего состояния, опыта, знания или незнания и так далее. Поэтому здесь, ну, если это Богдана, вот если она бы написала, какие конкретно ее темы интересуют, то тогда...
Художественная литература и что-то познавательное характера.
Художественная литература, ну, познавательная, можно энциклопедии читать, понимаете, по географии, по истории и так далее. А познавательное в чем? Познать себя, познавать Бога, познавать жизнь, познавать природу, разбираться в духу. То есть познавательное это, когда мне говорят, понимаете, вот общие фразы, их надо истолковывать еще чуть-чуть. Поэтому Богдане классика, ну классика есть какую? Религиозную классику, культурную классику. Ну, почитайте Достоевского, «Идиот», например. Я не знаю, почитайте Чехова, почитайте Толстого, почитайте еще кого-то. Это очень полезно, познавательно.
Повернемося до Слова Божого, до Біблії, до того, що говорила наша радіослухачка про перебування у ньому. І з цього виникає одне питання. Як потрібно читати для того, щоб ось це слово, яке ти читаєш, щоб воно производило зміни всередині цієї людини? Були такі місця із Біблії, на яких ви застрявали роками?
Почому були? Вони,
і сьогодні?
Вони є, і вони будуть. Потому что чем больше я не только читаю Библию, а исследую Библию, у меня больше возникает вопросов, хороших вопросов. Пусть меня простят сейчас все, кто меня слушает, я не очень верю в ответы. Вот. Меня больше интересуют вопросы. И мудрость не в том, чтобы иметь ответ, мудрость в том, чтобы задать хороший вопрос, вопрос, который тебя куда-то толкает, куда-то направляет. Вот. Поэтому есть целые книги, которые я бы хотел понять. Например, я практически не понимаю пророка Иезекииля. Вот. Я борюсь с многими новозаветными текстами, с многими ветхозаветными текстами. Но для меня вот это борение, это когда, вот это и есть пребывать в слове, да, это когда ты читаешь, а ты не понимаешь, ты к нему возвращаешься, ты читаешь вспомогательную литературу, которая тоже писалась столетиями, и тоже не надо думать, что мы упали сейчас с неба, и нет вот этой истории Израиля, истории христианства. И вот мы сейчас самые умные, и нам вообще ничего не надо. Мы сейчас прямо откроем Библию и все сразу поймем. Я не такого типа человек, не такой духовности. Я понимаю, что таких много, которые считают, что Библии достаточно, но меня это пугает, когда люди читают слово, воспринимают его буквально и не готовы его рассматривать во свете тех людей, которые это исследовали, которые это размышляли над этим и пытались найти пути смысла и применения этого текста в жизнь. Поэтому для меня это все взаимосвязано. Пребывать в слове – это значит не просто читать, это значит изучать, исследовать, возвращаться к нему, исследовать дальше, размышлять над ним, молитвенно размышлять над ним. И, если вам стало понятно, не надо думать, что всем стало понятно так же, как и вам.
Є ще одне у нас питання. Телефонують нам на мобільне. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Доброго дня, мене звати Олег. У мене це питання, можливо, трошки не по темі, але, можливо, знаєте як, я хочу все по слову, щоб було. Скажімо так, Господь сказав нам, Ісус Христос, щоб ми, щоб чоловік любив дружину так, як любить Христос, любить церкву свою. Аналогія така сама. Ісус Христос не терпить поклоніння іншим богам своєї церкви. Це вважає за зраду, вірно. А скажіть, будь ласка, і він ревнує. Господь наш ревнує, Ісус Христос ревнує нас, нашу церкву. То чого б там не було постороннього. Скажіть, будь ласка, чи має право, скажімо, чоловік так само ревнувати свою дружину? Так само, як це Христос ревнує, так само, як Господь, як Отець ревнує, так само. І говорить, не знаєте інших богів, крім мене.
Дякую. Це вопрос, так?
Вибачте.
Это вопрос опасный, потому что здесь, мне кажется, ищут повода ревновать кого-то. Да, Бог говорит, я ревнитель, но что это значит?
Так, сейчас.
Причем это говорит Бог заветный, который вступил в завет, стал инициатором завета, вступил в завет с заведомо неравной стороной, потому что что такое завет? Завет – это договор между двумя сторонами. Но завет в Библии, потому что именно это проецируется на брак и так далее. Завет Библии – это когда я читаю историю библейскую, это когда Бог не может быть неверным, потому что он перестал бы быть Богом, а народ, который клялся ему в верности, продолжает быть неверным, и Бог-ревнитель не бросает этот народ, а ведет его определенным путем, для того, чтобы вернуть его к себе. И каждую человеческое неверие он побеждает своей верностью. И есть такой потрясающий пророк в Библии, который называют пророком Завета. Это Осия, можете его прочитать. И вот в этом пророку Бог повелевает, чтобы он женился на городской блуднице. И женившись на городской блуднице, когда она с ним жила какое-то время, бросила его, Бог говорит, что он должен обратно выкупить ее и вернуть ее к себе. А поэтому Бог-ревнитель в Библии, как, впрочем, Иисус Христос по отношению к церкви в Новом Завете, это тот Бог, который покоряет нас своей верностью, нас, которые все время как-то уходят в сторону, блуждают, запутываются в жизни, называют Богом все, что угодно, кроме Бога, и Он продолжает нас любить. И для меня самый большой вопрос Библии – это поверить в то, что Бог продолжает верить в меня, когда я спотыкаюсь, когда я падаю, Он приходит, поднимает меня и покоряет меня своей верностью. Поэтому я так понимаю ревность. Я не понимаю ревность, когда я запрещаю своей жене ходить куда-то, смотреть куда-то, общаться непонятно с кем-то. И вот вся ревность тогда возникает как некий контроль. Вот я контролирую все, и тогда вот я знаю, что вот это ревность. Я так ревность не понимаю. Я понимаю ревность, это когда я доверяю. Когда я доверяю той стороне, которая вполне может ошибиться. Угу. Но я доверяю.
Дякуємо за відповідь. І ще одне є запитання у нас. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Доброго дня. Я хочу приветствовать всех ищущих Господи, всех ищущих Его славы. Я хочу приветствовать драгоценного нашего брата, который ищет Господа везде и всюду, во всех книгах. И хочу посоветовать ему приобрести книгу, которая называется «Восстановительный перевод Библии». Я могу дать номер телефона в коллекторе библейской книги в городе Москве. Есть телефон и есть электронная почта. Он просто хочет познать вот эту пророка Иезекииля, а там как раз есть такая книга, которая вот все подробно описывает, все по пророку Иезекииля. Вот, поэтому вот я говорю номер, скажем, это адрес электронной почты, называется...
Ні, ви зараз не диктуйте, будь ласка, в ефірі. Ми дуже дякуємо
спасибо
вам за
большое.
Те, що ви турбуєтесь, піклуєтесь. Після ефіру, якщо бажаєте, зателефонуйте, ми з вами поспілкуємось. Федір Федорович, гарне запитання. Ну, вірніше, не запитання, а атмосфера, в якій воно народилось. Пишуть нам: «Приветствуем вас, Федор. Мы сейчас на работе. У нас обед, мы рабочие, делаем ремонт. Вот сейчас с мужиками и разбираемся в том, так, а что меняет человека?» Бачу, Олівчик дописує, щось будуть дописувати, але може ви вже почнете?
Що міняє чоловіка?
Що міняє чоловіка в контексті, мабуть, того, про що ми говорили, що в слово потрібно його іслідувати, досліджувати, пропитуватись ним.
Ну, саме от, слово от міняє. Вот этим ребятам, которые сейчас работают на стройке, да,
на стройке ремонт.
Вот, им надо не на стройке работать, им надо работать в каких-то более других местах, раз их волнуют такие вопросы. Спасибо большое, ребята, я вам желаю удачи и в ваших делах, но вот бросайте стройку, займитесь, у вас есть потенциал намного больше. А что меняет человека? Очень много что меняет человека. Вот это, ну, нельзя сказать, что вот есть одно, что вас меняет. Вот, меняет человека жизнь, давайте так скажем, да? А вот в чем смысл жизни? В жизни самой, да? Его надо искать. Поэтому что меняет человека? Меняет человека опыт, меняет человека знания, меняет человека информация, меняет человека переживания, меняет человека соприкосновение с чем-то большим, чем он сам. Много очень факторов меняет человека. Вот. Поэтому если они там что-то дописывают, может, они могут как-то конкретизировать, но вот если так говорить в общем, то вот я где-то так в общем и ответил.
Ну, якщо вони не розчарувались, ви сказали їм кидати цю сферу і йти кудись.
Ну, я это в хорошем смысле. Я никоим образом не хочу, чтобы они подумали, что я, ну, это не презрительно, это в том, что потенциал с таким вопросом есть начинать своё дело, да.
Добре, дякуємо вам за відповіді. І ще два у нас є. Вони раніше набагато були поставлені. Ми з 10-ї години вже анонсували ваш прихід до нашої студії. Пише радіослухач, ту неділю на Святому Радіо розбирає 13-ту главу Первого послання Коринфянам. Я в повному отчаянні, тому що не способен подражати Христу. Всі мої намірення держаться на... Все мої намірення держаться на самоправедності или на силі волі. К чему вернуться, чтобы перестать имитировать и встретиться с истинной любовью?
Ну, это перестать отчаиваться. Вот, это перестать отчаиваться, и, может быть, какие-то вещи, которые человек очень сильно хочет, чтобы они произошли в его жизни, дать им возможность произойти в то время, когда они должны произойти. Знаете, нам иногда так хочется быстрых перемен, что перемены начинают убегать от нас. Вот. Поэтому я бы посоветовал человеку не форсировать какие-то вещи, которые ему очень хотелось бы, потому что это приведет к отчаянию. То есть вещи, которым надо дать время, чтобы они произошли. Вот, и такие вещи, как любовь, вот, им надо дать время. Но я бы хотел еще понять, что подразумевается здесь под любовью, потому что для меня в 13 главе первого послания к Коринфянам это самое контекстуальное определение любви, которое только может быть. Я объясню, что это значит. Это значит, что 13 глава стоит между 12 и 14 главами. И 13 глава пытается показать, и она вот просто я даю совет этому человеку, прочитайте 13 главу в контексте 13 и 14 главе, и вы поймете, что Павел говорит, когда он говорит, любовь не превозносится. Превозносится чему? А оказывается, в Коринфской церкви люди превозносились, обладая определенными духовными дарованиями. Духовность стала состязательностью. Любовь не ищет своего. А мы можем в духовности, оказывается, искать своего, не Божьего. Любовь терпит. Терпит кого? А, терпит того, который пытается состязаться, но я не поддаюсь этому состязанию. Попробуйте прочитать 13 главу с этого угла, она вам раскроется совершенно по-другому, и вы поймете, что любовь в 13 главе она носит чисто контекстуальный характер, потому что она является альтернативой духовности, которая стала состязательной. И любовь – это не состязание. Вот, вот это все, что Павел хочет сказать в 13 главе.
Ну,
это очень коротко говоря, потому что здесь надо как бы распаковывать это все значение, но просто прочитайте 13 главу, все то, что он говорит, любовь терпит, любовь не превозносится, не надмевается, любовь не ищет своего. Вот все это прочитайте с перспективы 12 главы и 14 главы, как духовности определенной, которая стала сопернической. Вот мы начали состязаться, и это сплошь и рядом в церквях. Кто из нас духовнее?
Так, а ось
вот, в, понимаете?
Сплошь и рядом в наших церквях. Так це ж дотично до нас. А
это абсолютно, это имеет самое непосредственное отношение к нашей жизни, потому что мы сделали с 13 главы оду любви.
Да,
мы ее оторвали. Да, мы ее оторвали от тех реалий, в которых Павел размышляет о пути любви. И поэтому она для нас стала ода любви, якобы. Что в этой главе мы находим некое определение любви. Это определение очень контекстуально, потому что его надо читать в рамках вот этих хотя бы трех глав. Я уже не говорю в послании целом к Коринфянам. Вот, и когда мы читаем это в контексте этих глав, оказывается, Павел говорит, а я вам сейчас покажу путь превосходнее. И вот этот путь превосходнее, это когда мы способны духовность превратить в служение, а не в состязание. Вот это и есть путь превосходний.
Дякуємо за відповідь. І останнє питання, яке було ще 11-та година, воно прийшло. Приветствую вас, Світле Радіо. Приветствую вас, Світле, з Чикаго. У мене вопрос по поводу гріха і свободи. А чого Ісус Христос нам дає свободу? Я постоянно борюсь з гріхом. Я коли читаю, якщо Син освободить, то істинно свободний будете, не можу зрозуміти. Якщо Він вже освободив, то чому я не свободен від цього?
Здравствуйте, Чикаго, был у вас год тому назад. Вот, и это потрясающий вопрос, потому что я не знаю, понимал задающий взаимосвязь между грехом и свободой или нет, но она непосредственная. Грех – это отказываться от собственного предназначения, а свобода – это взять ответственность за это предназначение. Вот, поэтому свободу здесь надо понимать как ответственность жить то, к чему Бог меня предназначил. Вот этой ответственности мы боимся, потому что больше всего мы боимся становиться самим собой. Мы готовы стать кем угодно, вот тем братом, той сестрой, тем успешным бизнесменом, еще кем-то. А Бог хочет, чтобы мы стали самими собой. И вот когда мы отказываемся от этой ответственности идти к самому себе в нем, вот это и есть грех. Потому что здесь это есть отказ от становления самим собой в Боге. Вот, поэтому я бы так ответил этому брату или другу с Чикаго.
Вам просто привіт. Пошлють наші радіослухачі, пам'ятають вас із програми «Богословські бесіди» на Світлому Радіо, які у нас були циклами. Ще дай Бог будуть. Добре, Федір Федорович, час показує, що ми вже з вами вичерпали дозволену нам норму. Ви чули наших радіослухачів, На що би ви хотіли зосередити увагу наших слухачів? Питали і про Бога, оставленість, запитували і про гріх, і про свободу у Христі, і про Слово Боже. В контексті всього-всього, на що би зосередити хотіли нашу увагу?
На дві речі. Перше – це можливості відходити від штампів.
Як це зробити, скажіть, будь ласка, відійти від штампів?
Ну, от ті питання, які я слышал, ну, это давайте без обид и без этого всего, просто надо отходить от этих евангельских клише, которые не работают просто. Просто не работают. Ну, может, в их жизни работают, я рад за них. В моей жизни они не работают, поэтому я от этого отхожу. Это первое, что бы я посоветовал. Второе, это открыться к Богу неизведанному доселе для вас. Вот. Потому что вот во всех вопросах такое впечатление, что мы уже все поняли в этой жизни. Надо только делать, 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 делать. Вот мы вроде бы поняли, делаем, а что-то у нас не получается, вот что-то не то. Поэтому, может быть, стоит все-таки открыться как-то по-другому к нему, чтобы он зацепил нас в то, что мы знаем, надо зацепить. Но нам страшно, чтобы он это зацепил, поэтому мы заглушаем тишину вот этими наборами клише, штампами и так далее. И третье, что бы я посоветовал, тишины. Просто тишины. Позвольте тишине стать громкой, и пусть тишина с вами поговорит. Потому что у меня иногда впечатление, что наше все богослужение и поклонение построено таким образом, чтобы не дать возможность Богу нам что-то сказать. У нас настолько много есть ему сказать, что мы не хотим, чтобы он нам что-то сказал. Хотя мы называем молитву диалогом. Так в диалоге говорят две стороны. И одна по очередности слушает. Вот. А когда мы все говорим Богу и не даем возможность ему нам что-то сказать в шепоте, в тишине, меня такая духовность пугает. Вот. Поэтому желаю всем нашим радиослушателям позволить себе огромную роскошь послушать тишину.
Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, сьогодні у студії Світлого Радіо був Федір Федорович Райчинець. До наступних зустрічей. Дякуємо вам за візит.
Так, взаємно. Спасибо.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.